Мы читаем книгу Труды Бааля Сулама, 713-я страница послания, 24-е послание. Находится также в Прихахам, страница П. Можно задавать вопросы по интернет-сайту КАП-ТВ. Избранные вопросы, которые связаны с изучаемым материалом, будут заданы прямо в процессе урока. Труды Бааля Сулама, 713-я страница, или Прихахам, страница П. 24-е послание. Твое письмо 14-го дня месяца Тишрея я получил и очень наслаждался. И похвально действие твое в твоем усилии по объединению товарищей. Да дарует тебе Творец, чтобы ты также удостоился совершенного намерения. И, пожалуйста, друг мой, очень укрепись в изучении Торы, как явной, так и скрытой, ибо нет у тебя более недостатка, кроме укрепиться в ярме Торы, ибо злое начало входит лишь в сердце, свободное от мудрости. И очень остерегайся лени, ибо из-за ленности падает потолок. Это самая тяжелая клипа в мире, и все согласно множеству дел, а признак ленивых — печаль. А признак проворных — радость. Если тебе не тяжело, я бы посоветовал тебе учиться педагогике, чтобы достичь преподавания, которое прекрасно для души. И главное — молиться и полагаться на Творца во всем, что ты захочешь сделать. И поможет Он тебе завершить это с успехом. Ты уже знаешь, что молитва и уверенность идут рука об руку. И нужно верить полной верой, что Творец слышит молитву всех уст, в особенности, что касается святой Шхины. И этой верой обретает уверенность, и тогда станет молитва его совершенной, в уверенности, что будет он спасен, и удостоится он тогда пребывать в уверенности и радости весь день, будто уже спасен он. И помни, что сказал я тебе, что в первый час после пробуждения сокрушай сердце свое и занимайся исправлением полуночи путем мысли, и огорчай себя горем Шхины, которая страдает из-за дел твоих. Но не продлевай это дольше одного часа, а потом сейчас же возвысь сердце свое на путях Творца в вере и уверенности, как сказано выше, в совершенстве, и занимайся весь день Торой и работой в радости. А если захочешь, сможешь заниматься сокрушением сердца также и полчаса перед сном. Но остерегайся ловушек злого начала, которое как раз желает печали человека во время занятия его служением Творцу. В такой момент говорят злому началу, несмотря на то, что право ты, все же погоди, ибо есть у меня назначенный час для этого. И тогда буду думать об этом, а не когда стою я перед царем. И потому были у священника особые одежды, чтобы убирать пепел жертвенника, и особые одежды, чтобы служить службу. И довольно понимающему, и соблюдай вещи эти, и тогда удостоишься приблизить себя к слиянию с Творцом, и желание Творца в руке твоей свершится».
Несколько вещей отсюда мы можем принять, несмотря на то, что мы пока что не понимаем этого письма. Та работа, о которой он здесь рассказывает, является очень высокой работой. Конечно же, не согласно каким-то часам, какому-то расписанию на стене, вставать в полночь, в час ночи. Но вся эта работа, она согласна состояниям, которые человек проходит. И вообще-то не совсем согласна этим состояниям. Когда есть время, которое человек устанавливает, и есть состояние, которое определяет, что ему делать. И поэтому то, что относится к нам, необходимо делать все согласно программе, которую мы определяем заранее, потому что у нас пока что эти состояния не присутствуют. Те состояния, о которых, скажем, говорится в Талмуде Десяти Сферот, через, когда человек проходит через духовные, целенаправленные состояния, в которых он находится в контролируемой серии ощущений, именно туда, именно к этому и относятся все эти понятия пробуждения, день, ночь, и каким образом этими состояниями пользоваться, которые имеют такие названия, заниматься изгнанием шхины или разбиением сердца, или же приподнятым состоянием, или же, как мы изучаем, о чтении молитвы Шма и другими молитвами, подготовка к келим, получение цветов. Об этом, в общем-то, и говорит это письмо. Поэтому, конечно же, хасиды могут его истолковать иначе, но Баал Сулам, когда он рекомендует эти вещи своему ученику, он имеет в виду очень высокую внутреннюю работу, когда он пишет нам об этом здесь. Вопрос, если есть. Что означает, я бы посоветовал тебе заняться педагогикой? Это не имеется в виду педагогика стать учителем там в какой-то школе или еще где-то, это понятно. Весь наш путь, он является игрой. Когда мы играем в какие-то вещи, делаем упражнения, скажем, это не игра, а упражнение. Игра — это для маленьких детей, когда мы, как мы думаем об этом. Это тоже не игра, это упражнение, потому что ребенок растет с помощью этого, и тогда у него есть более умные игры. Для каждого возраста есть собственная игра. И, скажем, когда я жил в Раховате, я познакомился с кем-то, кто работал в институте имени Вайцмана. Там была педагогика у них, и они разрабатывали игры для каждого возраста. А затем это уже продавалось в магазинах. То есть игра — это очень серьезная вещь. Необходимо знать, что именно необходимо дать, в каком виде, и что это должно дать ребенку в каждом возрасте, и в правильном порядке. Также и мы в этом находимся, поэтому для того, чтобы, в общем-то, мы должны достичь этого самого обучения, то есть света. И чтобы прийти к этому, мы должны прежде всего подготовить себя к этому. Свет Хасадим вместе со светом Хохма. Это является нашей целью, пока это не раскроется. В Авая де Альфин, что в гематрии означает Ма, Адам, это называется достичь Ораа, что называется обучение. Если нет, то мы можем еще почитать какое-то письмо. Письмо Кав Гейнет находится на странице 714 в книге Труды Баал Сулама. Письмо 25 на странице 714. И то, что ты написал мне, что не понимаешь те открытия в Торе, которых я тебе писал, однако они должны быть тебе понятны. При твоей работе, конечно же, ты поймешь их, поэтому я тебе и написал о них. И то, что ты объяснял о том, что умышленные прегрешения становятся для него заслугами, когда во время ответа своего Творцу он видит ретроактивно, что Творец наказал его за грехи его, вместе с этим дает ему возможность исправить их, как будто бы его эти прегрешения становятся заслугами. Он пока еще не достиг цели, потому что в конце концов ты из этих наказаний делаешь заслуги, но не из умышленных прегрешений. И еще более сбиваешь со своего пути при объяснении прегрешения Адама Ришона. И изгнал он его душу по причине наказания. И сделал это наказание непредумышленным. То, что ты объяснил, что нет разницы между тем, когда маленький ребенок сам пачкается, или же при помощи его отца, в конце концов, он ведь уходит грязным и должен помыться. Так как же выходит нечистота из чистоты? И твои слова последние правдивы, поскольку вошел ты в место, которое не относится к тебе, и для твоей привычки, по твоей привычке ты не понял мои слова, которые точно объясняют и относятся лишь к тебе. Не стоит заниматься вещами, которые к тебе не относятся. И также написано в книге Зоар: запрещено человеку смотреть на место, в котором он не нуждается. И то, что ты написал, что я прячу слова свои между слов, и написано, что потребности народа твоего, Израиля, очень многочисленны, потому что нет у тебя никакого времени подобного другому. В любом случае, те, кто приходят, бегут, и ворота не открываются, и нет конца изменить их состояний. И в то время, когда я пишу свои слова, я говорю, чтобы они были бы для тебя работой на несколько месяцев, то есть чтобы были бы понятны в протяжении времени. И что можно сделать, когда хороших времен мало, и мои слова забываются? Это, конечно же, поскольку человеческий разум не может постичь мои слова, поскольку они говорятся из глубин сердца. И то, что ты сравнил, когда вошел и не мог выйти, потому что не хотел испортить, я тебе скажу, что обычно, когда возвращающийся из любви, он удостаивается полного слияния, то есть самой высокой ступени. А человек, который грешит, находится на самой нижней ступени, и они являются двумя самыми удаленными друг от друга точками во всей действительности. Кажется, что хочется уточнить ответ, ведь должно это называться совершенством. Но это лишь для того, чтобы показать, что все заранее подготовлено, и каждая из душ уже находится во всем благе, свете и своей вечности. И лишь по причине стыда душа вышла в тайне сокращений, пока она не облачилась в это презренное тело, и лишь с помощью его она возвращается к своему корню, где и находилась прежде сокращения. И вознаграждение ее велико, несмотря на тот путь страшный, который она проделала, когда вознаграждением является истинное слияние, то есть она освободилась от стыда, и ее кли получения превращается в кли отдачи, и уподабливается ее форма Творцу ее. И я уже много говорил об этом. То есть все наше продвижение, оно идет из этого эгоистического желания, которое у нас присутствует, и поскольку мы добавляем это к нашему продвижению, при нашем возвращении, к тому самому слиянию, с помощью этого мы удостаиваемся этого высокого состояния. То есть то, что с помощью падения мы получили это эгоистическое желание, это сейчас нам помогает находиться не в одной точке, на какие-то проценты находиться в Творце, но на одном уровне с ним. Отсюда понятно, что если падение, оно ради возвышения, само падение считается возвышением, потому что просьба, это буква молитвы, наполняется светом, поскольку человек приобретает дополнительное желание получать, с помощью которого он затем приподнимает себя. Потому что буквы самой молитвы наполняются светом, и в короткой молитве будет свет сокращается, потому что будет недостаточно букв. И поэтому сказали мудрецы, если бы Исраиль не прегрешил, то им были бы даны лишь пять книг Пятикнижия и книга Иошуа. То есть прегрешения, они являются раскрытиями в эгоистическом желании получать уже находящимся в нас, и поэтому с их помощью мы продвигаемся, поднимаемся и достигаем этой высокой цели творения. Если бы мы не раскрывали, если бы эти прегрешения не раскрывались бы, то мы не могли бы подняться. Поэтому эта вещь является обязательной. Чему же это подобно? Большому богачу, у которого был единственный сын, и он был маленький, и этот богач должен был уезжать на большие периоды времени, и боялся он, что сын его разбазарит его имущество, и поэтому он поменял все свое имущество на драгоценные камни, на жемчуг и на золото, и построил для себя глубоко в земле большой подвал и спрятал там все свое золото, драгоценные камни и жемчуг, и своего сына поместил тоже туда, и позвал он своих верных слуг и приказал им, чтобы они следили бы за его сыном, чтобы не вышел он из этого подвала, пока не исполнится ему 20 лет. 20 мы понимаем, что это совершенный исправленный уровень, когда уже он подготовлен к работе во всем своем желании получать ради отдачи. Это 10 сферот прямого света и 10 сферот обратного света. И таким образом, каждый день они спускали ему туда еду и питье, но никогда не давали ему огня и свечей. И они проверяли все стены этого подвала, чтобы свет туда не попадал. И ради его здоровья они вытаскивали его каждый день из подвала на один час. И гуляли с ним в пределах города, но следили, чтобы он не убежал. И когда исполнилось ему 20 лет, то тогда дайте ему свечи, откройте ему окно и позвольте ему выйти. В таком виде мы и продвигаемся до эти 20 лет постоянно в ограничении, постоянно в желании получать, которое усиливается и возвращает нас постоянно в этот подвал. И постоянно, когда есть когда успех и приходит лишь на какое-то малое время, какая-то связь с духовным миром. В конце концов, мы не в состоянии оправдать наше состояние и ощущаем себя действительно находящимися во тьме и в подвале. Все это по причине отсутствия наших исправлений. Но ощущение оно таково.
Понятно, что неописуемо горе сына, и уж тем более, когда он гулял под стражей и видел, что все его в его возрасте свободны, счастливы, и гуляют неограниченно без стражи, и по времени неограниченно, а он находится по страже и в темноте всю свою жизнь, за исключением считанных минут. А если бы пытался убежать, получил бы страшные удары. То есть он находится в эгоистическом духовном желании получать, и поэтому чувствует себя под стражей и в темном подвале. Они не чувствуют себя в желании получать эгоистическом, духовном. Они находятся как животные, и поэтому хорошо им, и чувствуют себя в своем маленьком желании счастливыми. И Конечно же, невозможно сравнить отчаяние, слабость и горе, которое чувствует человек, который находится в духовном пути, пока исправляет себя в поте лица и не может пока не преуспеть ни в чем, и ничего не видит перед собой, и эгоистическим образом не может уже продвигаться, и чувствует, что не работает как надо и не может сам зажечь свечу, находится в темноте со своим желанием получать. Получается, что вся жизнь — это темный подвал. И по сравнению со всеми теми, которые веселы и счастливы, те маленькие дети снаружи, на которых еще пока не упало, не раскрылось то желание получать, которое необходимо исправить и прийти к слиянию, к духовному. Да. Мы на странице 715, второй столбец, строчка ОТО. «И более всего горько было ему слышать, что его родной отец указал так с ним обращаться, своим рабам. Ведь они рабы отца, выполняющие его приказания. Мы можем сказать о Творце, что он хорош, когда чувствуем себя плохо, и тогда все наше большое усилие, которое мы приложили и делали в течение десятков лет, а где же награда? Что-то, по крайней мере, какое-то продвижение. Но немного понимаю, чувствую, но понимаю, чувствую, что плохо мне, и это плохой путь». Да? В любом случае, горе остается горе. Естественно, отец казался ему страшной и жестокой личностью, каких нет в мире. На самом деле, все делает Творец, нет никого, кроме него. А где же добрый, несущий добро, все наоборот, где свет в конце туннеля, все тьма, и чем больше продвигаемся, видим, что это все темнее, 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 и ничего не остается для наслаждения, и человек просто свои нервы срывает на всем мире. И понятно, это состояние вы видите, пока не приходит к исправлению из тьмы, пока не приходит к исправлению 20 лет, это ступень. А когда исполнилось ему 20 лет, спустили ему рабы одну свечку, как приказал отец, и ни на секунду до этого. И чем больше он рос в подвале, чувствовал себя все более и более несчастным по сравнению со всеми теми большими, то есть теми, кто растут снаружи, то есть товарищи, подобные ему, то есть он видит, насколько они счастливы жизнью и хорошо им. Осмотрелся он и вокруг увидел вокруг себя мешки, полные золота и всех драгоценностей. Только тогда понял он отца своего, насколько добр и милосерден он, и все, что он сделал, только для него. И понял тотчас, что, конечно же, дадут ему свободно выйти из подвала, и так и сделал. Вышел он из подвала, и уже нет более жестокой стражи, нету страшных стражников, а он самый богатый, богаче всех людей на земле, что те самые рабы, которые держали его, били и держали в подвале, они становятся его служителями. И все, поскольку он сам изменился, приобрел отдающий килим. А на самом деле нет здесь ничего нового в его состоянии, а только раскрылось ему то, что было ранее. Ведь и ранее был таким же богатым, находился в мире бесконечности, со всем, что есть, нет другого места для духовного мира, но мы находимся в нем. И сейчас также, только в своих ощущениях, он был бедным и несчастным, и подавленным, а теперь в одно мгновение разбогател и поднялся из низины на вершину, поскольку он поменял свои килим. И вместо несчастного, маленького, черного нашего мира, которое он чувствовал как подвал, вдруг он раскрыл в дополнение к этому светлый мир. И кто сможет понять это? Тот, кто понимает, что намеренное прегрешение — это и есть тот темный охраняемый подвал, из которого невозможно сбежать. И я удивлюсь, если ты понимаешь это. Это просто, что подвал и стража — это заслуги. И милосердие отца к сыну, без которых не смог бы он никогда стать богатым, как отец. Но умышленные прегрешения, они по-настоящему умышленные, а не ошибки и не насильственно совершенные проступки. Но прежде чем раскрыл свое богатство, им владело ощущение этой униженности. Но после того, как обнаружил богатство свое, видит это все как милосердие отца, а не жестокость, ни в коем случае. Поэтому ошибки и прегрешения — это все Творец. По отношению к Нему наши отношения, когда мы злоумышленнее или в ошибке, говорим, что Он не в порядке. Это называется злоумышление и ошибки. Все по отношению к управлению. Поэтому называется законченный грешник или незаконченный, а затем праведник и законченный праведник. Все по отношению к управлению, к Творцу, к Отцу, как думает этот сын. И чем больше он растет, и ближе к 20 годам, он все более думает, что его отец, он очень жестокий, он просто похоронил его в подвале, и если он до 5-летнего возраста играет, еще не понимает жизни, но уже ближе к 20-летнему возрасту он чувствует себя буквально, где же он находится, и так всю жизнь, и нет кроме этого ничего, это хуже смерти. И еще приводят его на один час показать ему снаружи, какова может быть истинная жизнь. Истинная, конечно, в его эгоизме, что он пока еще находится в эгоизме, в подвале. И тогда он должен пройти все свои разочарования, то есть должен почувствовать, как проходят в нем злые, плохие мысли об отце, как ошибки и злоумышления, без того, что он познает в своем желании получать, что он обратен Творцу, и тогда из этого он определяет, что Творец плохой, что он говорит о Творце, что Творец злодей, и тогда он злодей, и говорит, что он законченный злодей. Он говорит о себе, по сути дела. А тогда после этого устанавливает, что это он законченный злодей. Без этого он не может выйти из подвала. То есть он должен выявить весь свой эгоизм, все свое желание получать в истинных понятиях. И необходимо понять, что вся связь любви между отцом и его единственным сыном зависит от осознания милосердия отца к сыну. В создании темного погреба и заключения в него сына, то есть именно после того, как он проверяет и видит, разочаровывается и находится в огромном возмущении, в проклятиях по отношению к отцу, раскрывается ему затем, насколько он ошибался, и насколько это разница и любовь, и насколько должен был отец сделать это, несмотря на то, что знал, что сын будет его проклинать. И будет здесь проявление ненависти вместо любви. Он должен был это сделать с огромным страданием. Закрыл своего сына на 20 лет и страдал от того, что сын страдает в эти 20 лет намного больше, чем сын. Бесконечное количество раз больше на всю глубину страдания. Но должен был это сделать, чтобы выстроить в сыне килим, который необходим для раскрытия любви. Потому что это огромные усилия и огромная мудрость видит сын в этом действии отца. Зор тоже рассказывает этом и говорит, что удостаивающееся возвращение раскрывается ему святая Шхина, как мать, которая страдает от разлуки с сыном. И они делали огромные действия, чтобы увидеть друг друга. И из-за этого пришли они в эти огромные... подвергались этому огромному риску, и поэтому пришла им эта свобода, и они удостоились видеть друг друга. И только тогда мать падает на руки сына и ласкает его, и все рассказывает ему денно и ночно, и рассказывает ему о тех страданиях и тех опасностях в пути, которая была, и как она была все время рядом с ним, и страдала с ним вместе Шхина во всех местах, но он просто не мог этого видеть. Это потом человек только раскрывает, насколько творец, бина, божественное, неважно, как это называть. По сути дела страдал, а не человек страдал. Так это раскрывается. То есть все страдания Творец взял на себя. Это называется страданиями Шхины. И это то, что сказано в Зоре, которое говорит: здесь мы спали, здесь мы упали, здесь на нас напали преступники, и мы спаслись от них. Он вместе чувствует, что Творец прошел с ним все эти ощущения и подстроил их как со стороны лицевой стороны, так с оборотной, сзади и спереди объемлешь меня. И все это сделал с огромной любовью, и все страдания, которыми страдал здесь, и вся любовь была просто на каждом шагу. И тогда то страдание, которое человеку достаивается, когда было у него возмущение на Творца, и претензии, и проклятия, и разочарования, сейчас это становится кли на ту же величину, как величина самой Шхины, как Ахаббины, которая в бесконечное количество раз больше, в миллиарды раз больше, чем Малхут. Теперь называется, что Бина страдает в много раз больше Малхут, как мать намного больше страдает, когда страдают ее дети от чего-то. Ее страдания во много раз больше. И сейчас, поскольку человек возвращается, пробуждает и поднимает свои злоумышления и ошибки к возвращению от страха и от любви, это помогает приобрести этот Ахаббины, который становится его, поскольку иначе невозможно перевести эти огромные келим человеку. Получается, что с одной стороны он не страдал как бина, а с другой стороны он приобретает келим бины. Как такое может быть? Ведь это тоже может быть хлеб стыда. Но поскольку он сейчас находится в бине, начинает постепенно, раз за разом, пробуждать эти злоумышления. Сначала ошибки к возвращению от страха, а затем злоумышления к возвращению от любви, и так исправлять их. То есть весь наш путь получается, что это приобретение Ахаббины. Это огромный клиф, в котором раскрывается хухма.
И это невозможно без этого подвала, без этой претензии, возмущения этого отношения к отцу, к кому-то самому ужасному и жестокому, когда нет ничего более ужасного по отношению ко всему миру, а затем раскрытие истины. Здесь мы обнимались в глубоком колодце. Это он все проверяет, ощущает страдания отца и приобретает это страдание. И так далее. И кто же поймет великой любви и тепла, бьющих из этих слов? Когда любовь раскрывается над той ненавистью, разочарованием и удаленностью и отталкиванием. И в действительности, прежде чем встретились они лицом к лицу, были в этом ощущения страданий, которые были тяжелее, чем смерть. Однако в тайне слово «нега», поскольку «айн» приходит сюда, когда во время рассказа из слов утешения слово буква «айн» в начале этого сочетания, то эти буквы перестанавливаются и становятся словом «онек», являются двумя точками, которые не светят, но лишь одна в мире, когда отец и сын ждали друг друга на протяжении долгих дней и лет, и в конце концов увидели себя. Но сын являлся глухим и немым, и не могут они друг с другом общаться. Получается, что основа любви находится в наслаждениях, как у царя. Вопросы? Из Грузии спрашивают, когда мы более приближаемся к Махсому, творец становится более жестоким? Да и нет. Мы приближаемся в ощущениях, которые противоположны и отличны. Нет зла без добра и добра без зла. И поэтому, когда, насколько мы продвигаемся вперед и приобретаем как будто бы возможность больше ощущать, оправдывать с одной стороны, понимать, что действительно нет никого, кроме него со стороны ощущения и разума с одной стороны, с другой стороны, мы против этого ощущаем, насколько эти вещи являются противоположными. Когда я в состоянии сказать, что прегрешение умышленное, когда человек тяжело работает, работает день-два и требует вознаграждения, ну не дали ему. А если проходит месяц или другой, или год, или два, или 20 лет, а ему ничего не дали, и его обязывают работать с помощью ударов, конечно же, насколько более он будет продвигаться, настолько его страдание будет более выяснено, более глубоко, более понятно, кто это сделал мне. Он узнает также лучше своего отца, настолько, насколько его отец построил для него этот подвал очень удаленным от всех тех форм, которые он видит снаружи. Прежде всего, он видел, что отец что-то немножко от него скрыл, а насколько он более растет, он видит, что это скрыть является очень большим, и оно заключает в себе всю жизнь, все наслаждения, все постижения, все, что развивается в нем изнутри его желания. Тогда, конечно же, и мы также изучаем. Мы изучали это в предисловии к Талмуду 10 сферот, что тот, кто прилагает немного усилий в продвижении, он и не настолько имеет претензии к Творцу, он может его оправдать, потому что он связывает это и с собой самим, поскольку он сам в этом не преуспел из-за своей лени. Но человек, который прилагает гораздо более усилий, конечно же, у него есть больше претензий, с которыми он может прийти к Творцу, с каким требованием. В этом примере слышится, что самая большая работа у слуг, у верных слуг. Нет, это просто сила природы. Вопрос, что это за слуги, о которых говорится? Это сила природы, кроме человека ничего нет. Все остальное, также эти там парни, которые крутятся в городе идут на всякие вечеринки, которых он видит, они тоже все являются посланниками, ангелами. Это такая картинка, которая ему видится по отношению. И отец специально дает, показывает ему эти фильмы. Плохой фильм в подвале и хороший снаружи. Все это та картина мира, которую нам дают, и каждый отрицающий отрицает в собственных недостатках. Поэтому ты не можешь предпочесть здесь какую-то другую роль, кроме этого самого сына в подвале. Да. Йосеф из Иерусалима спрашивает, какие признаки того, что человек находится в подвале и не представляет себе этого. Это не важно, представляет, не представляет. Как мы можем вообще об этом говорить? Это цельный процесс, когда таким образом это с нами происходит. Пусть представляет себя, если я тебе скажу. Если я ему скажу, не будь тебе представлять. Главное это продолжать удерживать цель, и все время, когда человек находится в работе, это правильно и необходимо. Вдруг его вносят в этот подвал, потом выводят оттуда, показывают ему так или иначе, он получает удары и так далее. Пока не приносит ему свечку, и он не начинает что-то видеть, вообще ни о чем с ним говорить. Главное, чтобы он как можно больше удерживался бы в цели. Здесь в этом примере у него есть охранники, которые его удерживают в этой цели, у него нет выбора, а как в моей жизни. Здесь вообще описан очень тяжелый путь. Как же можно вообще удерживать цели, не оставлять? Если не будешь удерживать, то с помощью ударов ты будешь ее удерживать. Кто ты такой? Ты думаешь, что ты свободен, ты пришел сюда, поскольку ты хотел этого, ты это выбрал, ты сидел, думал о жизни, я пойду туда. У тебя был выбор. Не было у тебя выбора. Ты пришел, и все тут. И не играй тут перед нами, как будто бы такой великий, ты выбрал жизнь. Чего ты выбрал? Ничего ты не выбрал. И здесь ты ничего не можешь выбрать. Тебе некуда убежать. Если ты убежишь, ты получишь снова удар и вернешься назад. Весь этот побег и весь этот путь назад, они тоже не зависят от тебя. Так что же меня должно здесь удерживать? Страх, что я получу удары? Лишь удерживайся в цели, чтобы цель была постоянно самой важной для тебя, находилась перед тобой. Что значит передо мной, или сзади, или сбоку? Это вопрос важности. Передо мной находится множество вещей. Что означает, что она находится передо мной? Передо мной означает, что это является моей самой большой заботой. Позаботься о том, чтобы у тебя не было бы никакой другой проблемы. Скажем, я выхожу один раз наружу. Ты сейчас тоже снаружи. Ну, и я вижу всех этих людей снаружи, которые наслаждаются жизнью. Как же я не могу упасть в эту вещь и удерживать цель? Ну, когда-то ты был с ними, и ты не думал, что это наслаждение в жизни, а сейчас ты говоришь, что это наслаждение. Видишь, как играются с тобой, чтобы, как что ты должен делать, чтобы не падать назад, и перед тем, как ты выходишь наружу. То есть тебе необходимо... Ты физически имеешь в виду, когда ты выходишь? Я тебе говорю не о физическом понятии. Я говорю, что даже если ты сидишь здесь внутри, ты можешь находиться снаружи. Человек где находится? Там находятся его мысли. Так... поэтому нам постоянно необходимо заботиться о том, чтобы наши мысли были бы в цели. И тогда не важно. Я могу идти в разные места и связываться с различными состояниями, действиями, но я буду постоянно находиться в том же самом направлении. В течение этой работы есть иногда состояние, когда человек хочет убежать. Его отключают. Он сам по себе хочет, или его просто отключили так неосознанно. Он вдруг получил какой-то удар по голове, и он вдруг начинает так смотреть и думать о чем-то другом. Если его отключили, он немножко осознает это. Нет, когда его отключили, он вообще не осознает этого. Лишь когда его затем возвращают И это вообще, это все не он. Его возвращает, он вдруг пробуждается и думает, где же я был в собственных мыслях. Это происходит. Но если у него пока еще есть некий момент, когда он может решить, в каком состоянии, в какой мысли он должен находиться, с чем он должен слиться, это является прекрасной вещью. Здесь ты можешь просто произвести выбор и работать над собой, но сделать что-то. Ты любишь такие моменты, именно это является хорошим. Ты ощущаешь, что здесь ты можешь решить что-то, тебе дает ощущение, что ты, что здесь что-то происходит. А затем ты будешь изучать это. Это является экранами, это, ну. Я хотел бы спросить в другом состоянии, когда человек раскрывает, что он находится внутри подвала, и этот подвал, и там ему темно, и он хочет убежать из этого подвала. Почему? Потому что ему темно. Нет. В это самое место тебе необходимо привести свет. Куда ты хочешь убежать? Ты хочешь убежать от всей этой работы? Если ты хочешь убежать от этих всех внешних проявлений, ты убегаешь от пути. Я понимаю, что тебе плохо, но ты должен сейчас здесь обязать себя увидеть в этом свет. Это является всей точкой. Убежать от состояния. Ну так я посмотрю кино, я выйду наружу, там пойду в бар, выпью пиво. Я позвоню своим товарищам из прошлого. Это просто падение, побег. И за это ты получишь удары, как этот самый сын, который хотел убежать из подвала. Ты тоже получишь удар. Но тебе дают как бы возможность убежать, выйти, а затем ты за это получишь удары. Пока ты не научишься, пока ты не увидишь связь между тем, что ты убежал, и между этими ударами, это тоже непросто. Это может быть, что это придет от самой противоположной вещи. Это приходит в совсем другое время. Это как Рэбе сказал о своей бабушке. Когда он сделал что-то плохое, она через два дня приходила и спрашивала: «Барух, помнишь, что ты там сделал? Теперь я тебя побью». И через два дня она только его за это побила, он уже не помнил за что. Ты тоже вдруг через два дня совершаешь там какие-то хорошие действия и вдруг получаешь что-то. Это что, Тора, и это вознаграждение за нее, вот так надо поступать. И ты не связываешь это одно с другим, когда ты когда-то убежал из подвала. Это является большой учебой, потому что это является системой, и ты должен понимать, что нет такого. Все является глобальным, интегральным, что называется. Это все закрыто, и ты не можешь за это получить именно это, а за этот грех получить именно такое наказание. Нет. Это приходит совершенно из другой области. Мои ноги входят в холодную воду, и вдруг у меня течет из носа. Какая связь между ногами и носом? Ну просто. Это все связано, потому что это является единым организмом. Ты это понимаешь? Понимаешь. Ну хорошо. Переведите ему, да.
Это самое жуткое страдание за всю свою жизнь. Это страдание для самой матери и для самого ребенка.
Бектур.
Ну. Кашер ты нокнулад, а здесь иссурим шиусовен, в загамарбе иссурим тогдалим авур има шило.
Кен.
Но также существует, то есть ребенок должен пройти это страдание.
Но
также существует кесарево сечение, которое избавляет его от этой боли.
Это не является естественным, то, о чем он говорит. Он говорит о кесаревом сечении, которое предотвращает страдания. Мы изучаем это также в духовном, но это происходит, но это не является нашим путем. Он объясняет, что есть также и эти вещи, но и они тоже находятся на пути исправления. Есть такие души, есть такие состояния, которые тоже... И в истории это происходило тоже. Есть такое неправильное рождение, то, что происходило в исторических событиях.
Ну...
Рав, вчера или позавчера мы, что ощущение правильного продвижения, проверка правильного продвижения — это ощущение радости. Это постоянно происходит. Но вчера мы это подчеркнули. Как это соединяется с тем, что мы говорили сегодня, что мы находимся в подвале, ты ощущаешь ощущение. Так я сказал, то, что Руи сказал, он хочет убежать. Я сказал, что необходимо внести свечку внутрь подвала.
Свечку в подвал. Приведи своих товарищей снаружи в этот подвал. Сделайте там радость, что именно во тьме, поскольку ты рад пути, ты рад здесь силой выше знания оправдать Отца, который подготовил тебе этот подвал, и это и есть у тебя. То есть это говорят тебе, что это все приходит свыше, от Творца. Эти состояния тоже приходят от Него. Нет никого, кроме Него. Если нет никого, кроме Него, это хорошо, точка. И тогда я вообще не беспокоюсь. И нахожусь в этом плохо, хорошо. И если пойдет в бодрине смерти, не увидит ни зла, поскольку Творец со мной. И ты со мной, все. Более этого он не требует. Это уже называется светом. Только требует одного. Чтобы не ощущение, даже не ощущение, что это знание не вышло, не оставило меня. Только это. Все остальное не важно. И тогда я работаю со слиянием, с прилеплением к знанию, что я со мной над ощущением. Понятно, что ощущение, оно плохое. Я сейчас должен подняться над ним. Если я поднимаюсь над ним, тогда все хорошо. Все хорошо, и нету погреба, нет тьмы. Вдруг тьма, как свет, засветит. Что это за свеча, которую потом ему спускают туда? Или те же самые слуги? Это когда он пришел к концу пути, когда он пытался что-то сделать. Это не просто так страдание. То, что он рассказывает здесь, всегда пример не достает истины все-таки. Это не просто так страдал 20 лет, и потом что-то придет. Из страдания ничего не получается, но из его выяснения в добра, зла, и входит, выходит, все это, приходит ему возможность увидеть свет в подвале. Перейдем ко второй части урока по книге «Труды Бааля Сулама».